Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 19-ю, по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем воскресение Христово, эту малую Пасху, которая каждую неделю напоминает нам о величайшем событии для всей Вселенной, о самом главном событии, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, а значит, о победе нашей веры, о нашем светлом, блаженном будущем, если мы действительно идем вслед за Господом и являемся Его учениками, последователями и чадами Его одной единственной Святой Соборной Вселенской Церкви. И сегодня же, в этот день, Святая Церковь празднует память святых отцов Седьмого Вселенского Собора в Никее, собравшихся на извержение и истребление безбожных ересей и учений. И здесь, в связи вот с памятью отцов Вселенских Соборов, мы должны твердо знать разницу между ересью и отступлением или отпадением от веры. Ересь – это есть уклонение ума человека или его помышлений в ложное какое-то умствование по отношению к догматам веры. То есть неправое мышление о вере, ложное учение о вере – это есть еретическое заблуждение. Это есть смертный грех, но он врачуется, если человек отвергается от ереси, проклинает ее, кается, что он пребывал в ней, и возвращается к истинной вере. И для еретиков Святая Церковь давала определенные сроки покаяния, но они были очень короткими. Потому что с отвержением ереси человек как бы тут же возвращался в лоно церкви. Поэтому этот тяжкий смертный грех, он насколько сразу убивает душу, настолько легко из него выйти, достаточно только осознать это пагубное заблуждение и отвергнуть его на том уровне, на каком принимал. То есть если сам впал, то сам отвергаешь. Если уже успел кого-то вовлечь в ересь, то нужно, соответственно, громогласно и везде заявить. Если печатное, значит, эту ересь я просто не исповедовал, то нужно, соответственно, напечатать опровержение, и что ты был заблуждение и так далее. То есть соразмерно как бы участие в этой ересе, ты соразмерно приносишь деятельное покаяние. А вот грех отступления, или апостасии по-гречески, он страшен тем, что человек, впавший в отступление, принимается через покаяние, но на него накладывается пожизненное покаяние. То есть он все время уже пребывает как бы в недоверии церкви. А все время как бы вот только в притворе стоит и вот относится к разряду оглашенных. И только по смерти, если он всей жизнью оставшийся подтвердит, что он действительно искренне каялся, то в момент смерти ему могут подобить причащение. Настолько страшен грех отступления, который сейчас господствует во всей Вселенной. Поэтому отступников от веры нельзя принимать даже так, как еретиков. Несмотря на то, что они еще дополнительно пребывают все в ересях различных, как в Московской патриархии и прочее, у них есть свои ереси. Но даже если и эти ереси и можно было бы отвергнуть, вочевать, то за само отступление требуется пожизненное покаяние. Вот почему мы наблюдаем, что так трудно и так мало людей обращаются из вот отступнических структур. То есть легче, скорее люди приходят в истинную церковь, в истинной вере, если они были или вообще не осведомлены, или там как-то случайно находились, не зная, где они, что и так далее. Таких людей легче научить основам веры и обратить к истинной вере. Но если они уже укоренились там, если они в ложе духовности утвердились, и вот этой внутренней закваской отступления, такого лицемерия и лжи пропитались, то этим людям настолько их повреждение сильно, что церковь не может их допускать на равных вот со своими членами, а только принимать их в притворе и всю жизнь дает им покаяние, не допуская их к святым дарам, вот как бы исследуя, действительно ли этот человек обратился, насколько трудно обратиться. И он должен всю жизнь каяться, всю жизнь стоять в притворе и только рассчитывать, что если момент опасности смертельной, церковь может его сподобить. Но если он выживает, то опять он не посещается до следующего смерти или смертного случая, когда он уже окончательно разрешится, и тогда он засвидетельствует, что он действительно вернулся в церковь. Поэтому обратите на это внимание и постарайтесь избегать этой страшной сети исступления. Потому что настолько это страшно, оно накладывает неизгладимый, значит, отпечаток на людях. Так как убийство человека свою печать накладывает, да, если просто убийство, да, человека, запрещенное Богом, то мы помним еще по первому брату-убийце Шайну, что особая печать, отметка идет. Вот. Так и здесь люди-отступники, они как бы убивают себя для благодати Духа Святого. Они убивают себя для покаяния. Они скажут только на притворное, лицемерное покаяние. И поэтому церковь не доверяет им в их покаянии. Она не верит до конца, что они искренны. Они могут притвориться и опять, и опять, и опять. И были случаи, когда по немощи какая-то поместная церковь уступала и принимала отступников, и заканчивалось всегда плохо. То есть они внедрялись в церковь и начинали разрушительную работу. Так нам показывает церковная история. Поэтому, да, мы не закрываем доступ к двери этим людям, но они должны знать, где они будут стоять и какое место будут занимать. И тогда уже само это отношение к ним сразу отсеет лицемерие, ибо они не хотят на этих условиях войти в истинную церковь. Их гордость, их самомнение не позволит им просто притворяться всю жизнь до смерти. И зачем? Когда можно сегодня в отступнической структуре иметь все, так сказать, земные блага. Вот об этом мы должны всегда помышлять, когда вспоминаем с память святых отцов Вселенских соборов, которые боролись с различными ересями. Мы сейчас живем в эпохе не просто ересей, а в эпохе Вселенского отступления. Причем в конце этого отступления. И вот-вот в преддверии появления антихриста зверя. И в сегодняшнем евангельском чтении от Луки Господь рассказывает притчу для своих учеников и для всех слушающих его притчами. Господь обращался ко всем слушающим его людям, а не только к своим ученикам. Но ученикам своим он дает толкование этой притчи. И эта притча имеет важное значение для понимания, как же вера насаждается в людях, как вера распространяется, то есть через что Господь благоволил распространять эту живую, спасительную, спасающую веру в единого истинного Бога, три единого Божества. Сравнит Господь в этой притче вот процесс сеяния Слова Божьего, веры, с сельскохозяйственным, известным для тех людей, живущих тогда, да и сейчас нам это всем понятно, вот процессом сеяния. Уподобляет именно процессу сеяния. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Значит, сеятель – это вот в данном историческом значении сам Господь. В последующем – это его апостолы, их преемники, святители и все проповедники Слова Божьего, которым Господь повелел: идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я вам, чему я вас научил. Поэтому это сеяние, Слово Божие, вот, идет от самого Основателя, от самого Слова Божия с большой буквы, Господа Иисуса Христа, от самой истины. Он сам первым пошел сеять его, научая соприсутствующих ему апостолов этому процессу сеяния Слова Божия. Он уже при своей жизни посылал их по двое от себя в другие веси, города, и уже находясь в одном месте, а они проповедовали в другом месте. И возвращались, и докладывали ему вот, с радостью, какие там чудеса и знамения творились его силой. И естественно, когда он вознесся на небо, оставаясь с ними только в благодати Духа Святого, которая сошла в виде Воскресного Дня Пятидесятницы, то уже сами апостолы, мы видим в книге Деяний апостолов, пошли по всему тогдашнему миру сеять Слово Божие, и таким путем была взращена Церковь Христова до таких больших размеров, что весь тогдашний мир языческий был, по сути, превращен в христианский мир. Но при этом сеянии люди, воспринимающие, по-разному воспринимают это Слово Божие, и Господь как бы выделяет сейчас основные разряды людей. То есть, как же происходит вот восприятие этого семени? То есть, благой сеятель сеет благое семя, полезное, спасительное. Но люди, которые являются почвой, землей, куда сеется, различаются. И это мы наблюдаем в повседневной жизни, взирая на почву. Есть почва плодородная, чернозем, там, есть почва каменистая. И так вот в различии от этой почвы и происходит результат. То есть здесь уже вина и беда не сеятеля и не семени качественного, а той почвы. Поэтому, как бы объясняет нам Господь, почему одни люди принимают, другие не принимают, а третьи, если и приняли, то теряют потом и не возрастают в жизнь вечную, то это потому, что их сердце или все их естество, которое именуется землей и почвой, оно вот, по своему качеству неправильно устроено и не может принять это семя, вот, чтобы дать ему место в себе, дать ему условия возрасти. Это очень важно, чтобы мы поняли, что вот слышание Слова Божие – это есть именно семя. Но мы знаем, что в семени заложена Богом вся программа дальнейшего вот, роста, развития и плодоприношения вот этого конкретного вида растительного злаковой культуры. Да? И нужно только создать благоприятные условия для этого типа семени. Вот что оно требует? Должной теплоты, должной влаги. Поэтому теплота – это наше усердие, наша ревность, наша горячность к Богу. Влага – это наше покаяние, это наше сокрушение, наши слезы, которые мы увлажняем в свое сердце. И тогда наша почва делается благоприятной для возрастания семени. А семя само в себе уже имеет эту программу. Нам не нужно заботиться о том плоде, который он сам собой приходит. Люди знают, которые занимаются семечным хозяйством, что достаточно взять это семя. И если это пшеница, то вырастет пшеница. Если семечко арбуза, вырастет арбуз. И так по каждому роду и виду. И никто не думает, что он сеет, значит, семя тыквы, чтобы вырастет какая-то другая культура. Это прекрасно знают. Но пытаются что? Создавать условия и охранять. От жуков, червей, от птиц, от там, возможных животных, которые могут перескочить и погрызть. То есть задача создать условия и сохранить, чтобы в свое время вырос плод. И вот этот процесс сеяния одновременно показывает, что восприятие вот, Слова Божьего в жизнь вечную – это процесс длительный. Поэтому все протестантствующие, вот еретические умы, не правы. То есть уверовал, уже спасен. Эта притча полностью разбивает, опровергает эту ложную идею. Нет, это процесс. Ты его начал путем принятия Слова Божия. Но еще неизвестно, что произойдет и как чем закончится. Надо посмотреть результат. Нельзя быть уверенным в спасении своем. Только если ты первый раз услышал. Люди видели Господа, слышали прямо из его уст. И отходили от него, и шли в погибель. Другие даже восставали, арестовывали, били, издевались. Живого Бога воплоти. А почему мы думаем, что если мы были на их месте, мы поступили не так же? Откуда мы знаем, как бы мы поступили на их месте? Как бы мы относились к живому воплоти Бога, который представлял в виде человека? Это наше самомнение. Мы его знаем, но мы тогда не так не шли. Ничего потом мы не знаем. Страсти одни и те же. Грехи одни и те же. И сердца наши испорчены. И мы сейчас оскорбляем Бога в своей жизни, не видя Его как бы. То почему мы думаем, что если бы мы увидели, мы не оскорбили бы Его? Хотя бы не принятием, отвержением. Это связано с состоянием нашего сердца. И вот первое состояние, это упало при дороге. И было потоптано, и птицы небесные поклевали его. То есть понятно, что если есть поле, которое специально предназначено для сеяния, скажем, злаковой культуры, есть дорога, по которой ходят люди, скот, вот такая утоптанная, грунтовая дорога, вот она не предназначена для взращивания культуры, она именно, чтобы проходить к полю, подвозить что-то, подходить, то есть у нее совершенно другое предназначение. И вот если происходит путаница, если душа человека превратилась в дорогу, вытоптанную повседневными заботами, этими суетными попечениями, вот этим материальным, она твердеет, она делается твердой, вот как грунтовая дорога. И поэтому даже семя туда бросаешь, оно не проникает внутрь. Оно остается на поверхности этой твердой почвы, и, соответственно, птицы клюют. Мы видим это в природе, наблюдаем. Птица семя поклевала, потому что оно не спрятано в землю. И животные ходят и топчут копытами, там, значит, своими лапами, потому что оно лежит на поверхности. Поэтому Слово Божие, принятое вот на эту вот такую вот утоптанную нашу почву, значит, как дорога, не принесет плода. Нельзя оставлять слово, это семя Божие, да, Слово Божие на поверхности, на твердой вот, поверхности своего сердца. Обязательно, чтобы оно проникло внутрь, чтобы оно сокрылось, чтобы оно было погребено. И в этом смысле апостол Павел и сравнивает нашу жизнь с семенем, что если семя не умрет, оно не принесет плода. То есть то семя, которое закапывает землю, оно разрушается. Он, конечно, вот ценник жизни станет, что наша жизнь это должна разрушиться, наше тело смертное должно разрушиться. И если оно не разрушится, то новое не вырастет. То духовное наше тело и то наше новое вот, качество души, которое мы получаем уже в вечности. То есть этот процесс взаимосвязан и тоже с самым сельским хозяйством, известным нам процессом произрастания какой-то культуры, которой мы питаемся. А иное упало на камень, и возошедшее засохло, потому что не имело влаги. И вот другой как бы, уровень людей, то есть как бы вот их качество сердца каменное. То есть оно не потому, что его вытоптали всякими, утоптали, сделали твердым, хотя оно еще земля. Там земля, дорога грунтовая. Вот. Но беда в том, что ее укатали вот этими многочисленными вот этими всеми страшными движениями, к земле привязанными, да, ее сделали твердой. А здесь изначально сердце каменное. То есть оно не имеет никакой влаги, оно сухое. То есть нет ни малейшего вот сострадания, милостивости ни к ближним, ни кому-то вообще, потому что это говорит о каменно-сердечности человека, если он никакой милости, сострадания не имеет ни к людям, ни к животным, ни к кому из окружающим Божьим творением. То есть это такой эгоизм полный, эгоцентризм, когда человек только вот он, я и мне, все остальное, никого не милует, не щадит, нет у него, нет влаги. Поэтому покаяние к этому человеку трудно, значит, привить. И он не способен сокрушиться, оплакать, пересмотреть свою жизнь, сожалеть, исправить ее. И Слово Божие вообще никак не может на камне прорасти, задержаться. А оно упало между тернием. И выросло терние и заглушило его. То есть это еще один вид, который, значит, как бы тип людей, которые называются тернием. То есть это особый вид бурьяна. Вот. И который никто бурьян тут специально не выращивает. Но если в этом месте, где вроде земля, и оно дает произрастание, но произрастает там вместо семени этот бурьян, и он подавляет. То есть в одном сердце не может быть и вот злые произрастания и добрые. То есть, если мы хотим, чтобы Слово Божие возросло, то недопустимо, чтобы какие-то другие вот эти вот злые произрастания убивали, вот, затемняли и не давали произрастать Слово Божие. Иначе это будет тоже бесполезно. А иное упало на добрую землю, и взошедшее принесло плод вторичный. Сказал это... Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот когда Господь так говорит, то Он привлекает нас к особому вниманию. Потому что сказано не просто вот что-то внешнее, или какая-то информация, и все. А говорится в глубине духа человеческого, чтобы мы имели внутренним ухом, услышали, что это имеет значение для нашей внутренней жизни. И даже ученики Его, апостолы, не поняли значения этой притчи и переспросили. Здесь Господь еще один духовный закон устанавливает. Вам, в адрес учеников верных своих, должно знать тайны Царствия Божия, а прочим притчах, чтобы они, видя, не видят и слыша, не разумеют. То есть ко всем Господь обращается со своим словом, но для тех людей, которые не расположены сразу к Нему, как апостолы, не пошли за Ним, оставив все, это слово остается в притчах. Вот. Чтобы они, видя, не видели, слышали, не разумели. То есть, как бы, старается на их усмотрение, свободную волю. То есть, и этим Господь подчеркивает, что Он свободную волю даровал человеку, Он ее не насилует, не заставляет, хотя Он мог бы, как всемогущий Бог, составить всех принять. Но это будет недобровольное принятие, поэтому это уже не будет то, что Он хочет от нас. Он хочет, чтобы мы свободно уже били Его, свободно к Нему вернулись. А вот тем, кто пошли уже и эту свободу свою выявили, как бы сказали, Господи, Ты дал свободную волю, но я свою свободную волю Тебе возвращаю. В том, что я хочу, как Ты, всегда и во всем, чтобы была Твоя святая воля. И из этого благого устроения эти люди превращаются в учеников и последователей Господа, и им дано знать тайны Царства Божия. Им Господь открывает тайны. И в данном случае Господь объясняет значение этой притчи. Семя есть Слово Божие. Упасть при пути – это суть слушающие, то есть люди, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Вот здесь Господь объясняет, что к людям, слушающим Слово Божие, сохраняется доступ дьявола. После грехопадения и до победы над дьяволом, полной, вот, персональной победы, когда человек благодать Духа настолько проникнется, что в нем будет обитать живой Бог, тогда места дьяволу не будет. До этого результата, то есть до христианского совершенства, к любому человеку имеется доступ дьявола. Но и тогда, когда человек уже сяжет благодать Духа Святого в себе, в полноте, доступ к дьяволу сохраняется, но только в виде внешних каких-то наружных искушений, в виде гонений, там, скорбей и так далее. Но внутрь нет доступа. А здесь речь идет о внутреннем доступе, к сердцу человека. Почему? Потому что сердце человека не заполнено благодатью Духа Святого. Поэтому имеет доступ к дьяволу. И тогда уже от самого человека зависит результат вот восприятия Слова Божия. Вера от слуха, то есть от слышания Слова Божия, это единственный способ зародить веру в душе человека. Никаким другим способом вера не зарождается. Так установил Господь. Поэтому и Господь послал апостолу проповедовать. Вера должна проповедоваться. Гласно, устно. Проповедоваться. И это то, что мы видим сейчас, что проповеди нет. Потому что поэтому нет и верующих. Но формальных, да, всяких полно людей, считающихся верующими. Но реально верующих нет, потому что нельзя уверовать, не услышав Слово Божие. Не услышав объяснение на Слово Божие. Вот как Господь сказал, Он объяснил. Тебе надо еще и это объяснить. И Святые Отцы объясняют. Разъясняет нас, но подводит нас к правильному пониманию того живительного, спасительного Слова Божия. Когда мы им живимся, ибо не всяким, не хлебом единым живым человеком, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Помните, да, эти слова Евангелия, вот, которые Господь сказал, из которого дьявол искушал в пустыне. Вот обратите внимание тоже, почему это сказано, не просто сказано о Слове Божьем, а исходящим из уст Божьих. То есть задать вопрос, мы стоим сами себе, что здесь, почему из уст Божьих? А что, если говорит апостол, или святитель истинный, так что, этим нельзя питаться? Нет, не о том речь. Вот если говорит апостол, и говорит святитель от Духа Святого, то он и есть уста Божьи. Ибо в другом месте Писание прямо сказано, и будь как мои уста, говорит пророку Господь. Видите, Господь называет пророка своего устами своими, и ты будешь как мои уста. То есть человек является устами Божьими. И когда мы это знаем, то у нас не будет ни недоумения. Тогда понятно, если человек от Бога говорит, то он является устами Божьими. Поэтому вы можете питаться этим Словом Божьим. Душа нуждается в питании, она не может не питаться, так как тело не может не есть телесного хлеба там, и прочего, так душа не может жить без Слова Божия. Поэтому и обращение веры через Слово Божие, да и дальнейшая поддержка, питание постоянно идет Словом Божиим. Почему же вот эти есть люди, которые при пути, при твердом грунте, что дьявол приходит, похищает. Там это названо птицами и зверями. Здесь уже Господь объясняет, что под птицами и зверями имеется в виду демоны, бесы. Они похищают, потому что они видят, что в этом человеке конкретно семя Божие не спрятано. Оно находится на поверхности. А все, что лежит безнадзорно на поверхности, легко похитить. Потому что если оно было закапано в сердце, то уже нельзя его похитить. Все. Как его можно похитить? Он не имеет такой возможности, чтобы там уже внутрь сердца. А то, что на поверхности сердца, он приходит в сердце, похищает. Из сердца. Слово это похищает. Почему? Потому что эти люди не приняли это слово с должным отношением. То есть они еще так начинают размышлять, а то ли это, а не так ли это, а вдруг это не то, а что мне за это будет. То есть идет расчет, человеческий расчет. Да, интересно, говорит. Смотри, как хорошо, интересно, даже послушать приятно. Мы здесь вспоминаем, как Ирод иногда со сладостью слушал слова притечи. Писание прямо говорит. Вот. И как другие цари слушали апостола Павла, когда его арестовали перед дорогой в Рим. Тоже они слушались с большим интересом. Но, как мы знаем, ни тот, ни Ирод, ни другой царь, они не приняли веру. Хотя Господь сказал, в Мали не делаешь меня христианином. В Мали. То есть, немного не хватает тебе земли христианина. Значит, чего-то не хватило. Но беда была не в апостоле Павле, в сосуде Духа Святого, и не в Притече. Беда была в том, что их души в России были такие. Что вот он поигрался, поступал на сердце, он когда бы поддержал, а потом дьявол приходит уже похищать, потому что он серьезно его не принимал. Он не углубился, он не закапывал, он не жил этим, не пытался даже жить. Для него это было просто развлечение. Разновидность какого-то развлечения. Вот, интересно, да. И это большая опасность. Я вот таким людям не даст. И чего он их лишает? Вынося Слово Божие. Чтобы не уверовали, не спаслись. То есть, вот этот вот момент сеяния, да, когда семя вот удаляет, то есть Слово Божие проповедано, удаляет по сердцу человека, вот здесь от восприимчивости сердца и как бы решается участь человека. Или он уверует и спасется. Может, уверен, что он начнет жить поэтому. Он принимает это как свою жизненную программу, как свою цель, как смысл своей жизни. Он тогда делает решительный переворот в своей жизни. Это есть покаяние, коренной переворот всего-всего. Ума, сердца, настроение, желание, цель, все меняется. Он, вот как надо жить, я-то неправильно жил. Ах, вот, Господь открыл мне, как жить. Все, веру, иду, и идет, и находит соответствие единомышленных братьев, входит в одну церковь, и идет во спасение. Поэтому дьявол знает, что вот если это вот соединение Слова Божия, семени, да, с сердцем произойдет, то все. Там ему будет уже трудно эту душу погубить. Поэтому вот самый такой момент поймать человека, пока еще он не уверовал. Он услышал, но еще не уверовал. И вот этот временный диапазон восприятия дает дьяволу эту любовь. Чем больше человек будет размышлять и не принимать, а как бы тем больше дьявол времени похитить. Поэтому Господь говорил, что кто, взявшись за рало и обращенно вспять, тот неблагонадежен для Царства Божия. То есть вот это обращение вспять, это и есть как раз вот этот процесс. А то ли, а что ли, а вдруг я что-то где-то как-то, ага, да-да-да. Вот это не все, душа-то изнушается, мгновенно уходит такой человек. Здесь надо вот уподобиться вот евангелисту, апостолу Матфею. Встань за мной, встал и пошел. То есть не осуждал. Куда? Куда идти за тобой? Я тут сижу с деньгами полно, у меня хорошее место конкретное. Я должен все бросить, идти непонятно куда. Потом на кресте тебя убивают, и закончилась все карьеры мои. Все, через 3 года, они все в рассеянности. Все, мы пошли, они же не доминали. Воскресенье Христово, конечно, победило, все установило, и пошла вера, и они стали апостолами, евангелистами. Но чисто внешне это было воспринято как катастрофа. То есть куда ты зовешь? По-земному ведь тебе никто и ничто. Никакого у тебя положения, ты гонимый, преследуемый, не имеющий сам ни двора, ни кола, ни крыши, ни дома. Ничего не имеющий. Куда ты зовешь нас? Вот. Поэтому, конечно же, люди, которые живут этим миром, они не принимают Слово Божие. Вот в том вечном его значении. Не принимают. Лицемерно там, да, там, могут. Но в вечном значении нет, потому что это надо решиться на смерть. Ради Христа. И эта смерть начинается с покаяния. Мы с вами умирать в покаянии для прежней жизни, для прежних пристрастий, привязанностей, всех наших желаний, все, что мы. Все надо отказаться, отвернуться и последовать вот, новую жизнь. И есть третий, как бы тип людей, слушающих Слово Божие. Упадшие на камень, это те, которые, когда слышат слово, с радостью понимают, но которые не имеют корня и со временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть, вот в чем Господь показывает проявление вот, каменистости сердца. В том, что нет корня. То есть семя не может пустить в камень корень, оно не может закрепиться. Поэтому эти люди, они могут легко с радостью принять слово, и вот этим как бы даже обнадежить и все, обрадовать проповедника истины. О, как мы приняли люди, надо же. Как быстро все. Но так как легко принимается, так же легко, быстро может это все и отпасть. И причина, что они то веруют, а когда приходит напасть, они не веруют. Как раз и показывают, что нет корня. Потому что только та вера, которая укоренена настоящим корнем, проросла в сердце, срослась с ним, она твердо, надежна и не уничтожима. Она принесет свой плод. И такой человек, который вот принял всем сердцем веру, он принесет любые напасти, любые скорби. Уже в самой вере христианской, вере Христовой, заложена эта основная мысль. Отверни себя, возьми крест. То есть как раз все свои скорби, какие тебе Бог по жизни пошлет, все неприятности. Возьми их, неси их мужественно. Куда? И иди умирать на Голгофу. Следуй за мной. Куда Господь пошел? Через смерть, через крест, к воскресению, к вознесению. Вот наш путь. Поэтому заложено сразу страдания, скорби, изгнания, гонения, болезни, смерти, они заложены в самом пути. Когда человек это понимает, он сразу понимает, на что он идет, на что он рассчитывает. Это неизбежная часть наша. Господь страдал, мы страдаем. Господь говорит, мы должны распяться, так или иначе. В добровольных подвигах покаяния, молитвы, или в невольных, на всяких искушениях, наваждениях, гонениях, лишениях, которые будут нам пропускаться промыслом Божьим. Вот от этого мира, который нас будет ненавидеть за это. Таким путем мы понимаем, что вот это жестокое сердце, вот каменное, оно способно принять Слово Божие с радостью даже иногда, но это не является спасительным для этого человека, потому что малейшее изменение его состояния, и он легко отказывается от веры. Ради, опять-таки, вот этого своего кажущегося мнимого благополучия какого-то, какого-то покоя мнимого, что только его не арестовали, там, не посадили в тюрьму, там, не лишили чего-то, имущества, дома, чтобы он не остался там в ущербе, в земном отношении, в чем бы, невероятно, здоровье, и не уже умереть там ради Господа. Конечно же, такие люди мгновенно откажутся от веры. И еще один тип, упавший в тернии, это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждением житейским, подавляются и не приносят плода. То есть это такая как бы для христиан основная проблема, болезнь основная. Потому что уже приняли слово. И почва есть вроде бы. И вроде растет, но как, если не послушается Господа, Его заповеди, святых отцов, которые говорят, что все учение Христа миру отречено. Царство мое, сказал Господь, не от мира сего. Я не от мира сего, и вы не от мира сего. Вот это миротречие проходит красная нить через все Слово Божие, через все Евангелие. Новый Завет – это учение о мироотречности. Мы готовимся к своему вечному, настоящему дому. Возврат в свой дом, на свою родину, истинное отечество, где Отец нас пребывает. Духовное наше отечество, вечная жизнь там. Поэтому смысл нашей жизни земной только в том, чтобы подготовить себя, вернуться в здравие душевное, стать способным общаться со святыми духами, ангелами, человеками и самим Богом, и вернуться к Нему туда в вечную жизнь. В этом смысл жизни нашей. Если этого не держать, тогда непонятно, зачем все это нужно. А если это так, то зачем-то мы опять заботимся о нем так, как будто здесь нам жить вечно. Вот в этих условиях. люди ведут себя так, как будто они здесь будут вечно. Они не думают, что они завтра умрут, что это все пойдет прахом, что эта жизнь настолько переменчива, ненадежна, что тут и воры подкапывают, и всякие обстоятельства тебя могут. Все, что угодно может случиться. И случается, они это видят, и на других людях видят. И как великие падали, разбивались, ни во что превращались. И куда делись все правители, чем они кончили. И все равно страсть вот эта к земному преобладает в людях. И они тянутся, суетятся. И все хотят утвердиться вот в этом земном. Потому что опора у них не на Бога, а на что-то, то, что можно сегодня пощупать, иметь, положить в рот и взять, так сказать, себе вот во владение и наслаждаться через это. Это ошибочное. Писание показывает прелестность этого состояния. Ошибочное. Вот ты не можешь себе добавить роста, значит, с локоть. И Господь говорит, и сделать волосы иначе, чем они Бог их создал. Обманывать можешь, а реально сделать не можешь. Свою природу переделать. То есть тем, что ты заботишься о том, что вообще не в своей власти. Жизнь, смерть и прочее. Ты не знаешь, что живешь ты сегодня, доживешь ты до вечера, или проснешься ли утром. Сколько людей сегодня вот не проснулось? Ходи на кладбище, посмотри, человек. Они тоже думали. И там не только дряхлые старики, которые уже, так сказать, подошли своим состоянием к могиле. Там и дети, и юноши, и молодые люди. Они тоже думали проснуться, делать что-то, дела свои и прочее. Так и с нами будет, рано или поздно, это придет, смерть своей косой не промахнется, унесет нашу жизнь, и что тогда останется? Вот то, чем жили, то и останется. К земному прилеплялись, о земном помышляли, то эти терния и заглушали Слово Божие. Поэтому это бесплодно. Это то, что Господь говорит, нельзя служить Богу и мамоне. Если кто служит мамоне, которая есть совокупность всех страстей, земного, так, пристрастия, то есть вот, миролюбия, то ясно, что этим самым человек не может истинно служить Богу, он может только лицемерно служить Богу, обманывать себя и других, выдавать себя за Божьего человека, на самом деле он будет миролюбец и слуга дьявола. И, конечно, губить собственной души. Поэтому особое внимание мы обращаем на вот эти заботы о богатстве, наслаждениях вот этих житейских. То есть здесь нам заповедано воздержание. То есть Господь не требует, чтобы мы вообще ничего не пользовались. Он требует разумного, нервного отношения. Есть воздержание, значит, мне это нужно, Бог пошлет. Лишнее Он мне не пошлет, ибо оно мне не на пользу. Но оно может меня уже увести от Бога. То есть мой ум, мое сердце будет к нему пристрастно. Естественно, время надо тратить на лишнее. Ну, представьте, у вас один, допустим, дом или два дома. Одна машина или две машины и так далее. Вот, естественно, чем их больше всего, уже начинают думать, так, а тот дом куда, ага, может сдать его, может заполнить кого-то, ага, сдал, значит, каким-то людям, значит, надо с них деньги брать, надо следить там, ходить. Уже, соответственно, в два раза больше у тебя попечений, чем вот просто так, где ты живешь. И так, чем больше всего этого, тем больше попечений, тем больше мысли будет, а когда уже о Боге думать, а когда молиться, а когда с Богом соединяться, о чем думать, и как можно тогда искренне говорить, что я стремлюсь к Царству Небесному, если постоянно помышляю только о земном. Поэтому это искушение будет постоянно к нам по жизни, в вере приступать, и дьявол будет с этой стороны постоянно пытаться зайти, чтобы эти термины вот, поскорее, побольше, покрепче возрастали. Он знает наверняка, что если мы на это подадимся, то не имеет значения, что мы уверовали, что мы пришли в истинную церковь, что мы любили истинное Слово Божие. Это все будет заглушено. Это все потеряет, и мы плод не принесем. Вот. И только упасть на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце. Добром и чистом. Очень важно сочетание. Да, то есть доброе, это по отношению к людям милости, сострадательные, отношение к Богу почтенное, вот, о себе ревнует о спасении, но чистое это как раз, которое избавлено от помышлений мира сего, от страстных помыслов и движений. Поэтому мы как бы себя должны покаяние преобразовывать вот в этих двух основных качествах. То есть, чтобы стать добрыми, а добро истинно то, когда оно по воле Божией. То есть, здесь согласование с волей Божией, оно дает доброту сердца. Все, что по воле Божией, добро. Все, что не по воле Божией, зло. И чистота – это очищение вот покаянием. Очищение покаянием, призванием имени Божия. Очищение начинается с помыслом. Контрольный помысл установить. Не пускать страстные помыслы, греховные помыслы. Не пускать помыслы мира сего. А те, которые уже накопились и стали нас страстями, вести решительную брань, очищать за очищение. Это и есть покаянное трудничество. Покаянным трудничеством очищать, очищать и сделать его чистым. Когда доброе и чистое сердце, то есть плод в терпении. Но опять-таки в терпении. Потому что не значит, что само собой сразу все получится. Нужно будет терпеть. Иногда нужно будет терпеть вот как бы отсутствие явной помощи Божией. То есть вот тружусь, каюсь, молюсь, все выполняю, а вот что-то вот явно такого ничего не происходит. Те, что читаю, о, смотри, то дело, то такое благодать, явно все. И хочется себе как-то по немощи такой греховной. А что бы мне сейчас открыть? Не обладать такими дарами. А ну нет, не дает Господь. И мудро. Спаситель не дает. Потому что если дать прежде времени, погубим себя и дары, и все, и уже потом никогда не получим. Поэтому не дает Господь, мы смиряемся перед ним. Самое главное, чтобы нас был дар покаяния. Он спасает нас. Дар истинного, нелицемерного покаяния. Дар призывания имени Божия с целью покаяния. Идет процесс очищения, идет покаяние. Все, мы спасаемся. Мы правильно. До пути святых отцов идем. Мы в святочестном покаянии, значит, нам есть надежда. Если даже смерть заставит на этом пути, Бог вменит, что мы и шли на этом пути, вменит нам плоды. Если мы все остальное можем иметь, а этого нет, бессмысленно. Все остальное Бог дал и отнял. Оно не ваше. Чудеса творили, оно не ваше. Это не ваше было. Поэтому должны смиренно поднимать в терпении, возрастать и помнить, как Сара рассмеялась обетованию Божьему, ибо она, смотрела на себя, видела свою утробу неспособной к деторождению. Физически, по естеству, по старости она была неспособна. Так бывает у нас в духовной жизни. Мы видим в себе ничего благого, перемен не видим, и кажется, ну все. Так вот, не потеряем веру, зная, что если Бог сказал, что на этом пути вечного покаяния спасительского обязательно будет плод. Он будет. Он будет, как он случился у Сары, родился Исаак. Так и у нас родится благодатное покаяние. И придет благодать у Святого явно осенит нас подвиг, и тогда это может наступить в момент смерти или по смерти. Но это явно будет, если мы будем идти этим путем. Вот. И опять Господь заканчивает, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть настолько это важно, вот эта его притча и разъяснение этой притчи, чтобы мы понимали вот, и прикладывая это к себе и другим людям, не смущались, а уже знали, вот как бы вот эти основы принятия Слова Божия и плодоприношения, что это связано только с нами, состояние нашего сердца, нашего отношения, вот как к этой жизни, так и к Богу, и к Его откровенному для нас учению. Если мы Ему верим, Ему веряем свою жизнь, то мы и последуем со самим делом и унаследуем, конечно же, то, что Он готов любящим Его. Если мы будем пытаться и Богу, и Мамоне, и миру всему, наш корабль спасения потерпит крушение. Обязательно. Не выплывем мы. Он где-то застрянет по дороге, разобьется скалой, потому что мы пытаемся совместить несовместимые, соединить несоединимые. Здесь надо твердо понимать. Или-или. Или жизнь временная, или вечная. Или Бог, или мир. Поэтому будем внимать Слову Божию, но вот с таким благим пониманием и упованием. Тогда Господь даст нам принести плод покаяния в терпении. И да будет такой плод с нами, милостью и помощью Господа нашего Иисуса Христа, благодатью Духа Святого и молитвами Святой Богородицы и всех святых от века, Богу угодивших, которые уже принесли плод и могут нам помочь его приобрести во спасение свое. Аминь.